Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким и в завершении нашей передачи «Литературная страница». Иногда можно слышать слова: «В будущей жизни могу ли я радоваться в раю, если буду знать, что мой брат или сестра мучаются в аду? Для меня неприемлем такой рай». Здесь и большое неразумие, и гордое самомнение ставит свое суждение выше суда Божия. Здесь непонимание того, что в состоянии душ человеческих, подошедших к рубежу жизни и смерти, имеет место беспредельное разнообразие. Надо ли жаворонку, поющему в небе Божию славу, жалеть червя, присмыкающегося в навозе? Ведь у каждого из них свои потребности. Надо ли орлу, парящему в высоте, жалеть ползающую мокрицу, живущую под камнем и питающуюся плесенью? Не такая ли бездна различия существует и между душами просветленными и святыми, и душами, погрязшими в пороке, жестокости, разврате, гордости, крайнем эгоизме и тому подобное? Поэтому нельзя думать, что таким людям нужен рай с его атмосферой любви и Божьего словословия. Надо мириться с тем, что у Бога есть сосуды, один в почетном, а другие в низком употреблении, и преклониться перед непостижимыми нам Божиими премудростью, милосердием и справедливостью. Как учит Церковь, душа после смерти идет на мытарство. Что это такое? Это испытание склонностей души. И если в этом мире душа не возненавидела пороки и была причастна к каким-либо из них, то она должна быть включена в область господствующих в ней пороков. Поэтому мытарство — это анализ состояния души, работа по классификации, которую производят ангелы и темные духи после смерти тела. Они определяют степень развития в душе умершего всех положительных и отрицательных склонностей, и по данным всех определений указывают соответствующее ей место. Как пишет преподобный Макарий Великий: «Когда душа человеческая выйдет из тела, тогда совершится при сем великое некое таинство. Ибо если повинна она во грехах, то приходят толпы демонов и недобрые ангелы, и темные силы душу ту берут в собственную свою область. Никто не должен удивляться этому, потому что если душа в этой жизни, находясь в веке сем, им подчинилась и повиновалась, и была их рабою, то тем более удерживается ими, и в их остается власти, когда отходит от мира. А что касается дочасти благой, то должен ты представлять себе, что дело бывает так. При святых рабах Божиих еще ныне пребывают ангелы, и святые духи их окружают и охраняют. И когда они отходят от тела, тогда лики ангелов приемлют души их в собственную свою чистую область, и таким образом приводит их к Господу. Так как может быть очень много сочетаний и комбинаций в степени развития разных добродетелей и пороков, то то и обителей, рая и ада, должно быть множество. Об этом так говорит и сам Господь, и все святые отцы. Как пишет епископ Феофан Затворник, разности мучений будут соответственны степени погружения в грехи и ожесточению в них. Некоторые соблазняются тем, что грешники осуждаются в ад на вечные муки. Термином «вечность» иногда соблазняются те из людей, и даже из числа верующих христиан, которым кажется жестоким наказание вечным мучением за грехи короткого времени жизни. Но может ли всеблагий Бог с его неизмеримой любовью к миру, своему творению, быть жестоким и несправедливым? Здесь нам следует преклониться перед неисчерпаемыми доказательствами его милосердия и к грешному миру, и с детской доверчивостью вериться его неизмеримой любви и справедливости. Смиримся же при сознании ограниченности наших представлений о вечности. Будем помнить о печатях тайны, скрывающей от нас по воле Божией вполне ясное представление о сущности загробной жизни. Итак, душа через свои склонности приобщится еще здесь, на земле, или к блаженству рая, или к мучениям ада. Этим она сама предопределяет свою участь за гробом. Там она получит лишь полноту развития тех склонностей, которые зародились у нее здесь, на земле.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы поговорим о великом 210-м празднике Вознесении Господа нашего Иисуса Христа.
Вот и закончились пасхальные торжества. Пасха праздновалась в церкви в течение 39 дней. Нет ни одного другого праздника церковного, который праздновался бы такое продолжительное время. И вот этот период закончен. Закончен период Пасхи, но не период праздников. Праздники продолжаются. На смену Пасхи приходит новый праздник – Вознесение Господне. В продолжение всех этих 39 дней христиане приветствовали друг друга возгласом «Христос воскресе!». Последний день празднования Пасхи называется «Отдание». «Отдание Пасхи». «Отдание» на церковном богослужебном языке означает «последний день празднования». И вот как раз в день «Отдания Пасхи» последний раз мы приветствовали друг друга возгласом «Христос воскресе!». И вот после отдания Пасхи наступает новый праздник – праздник Вознесения Господня. Господь вознесся телом Своим на небеса в сороковой день после Своего воскресения. Все время в продолжении этих 40 дней от момента Своего воскресения до Вознесения на небеса Господь многократно являлся Своим ученикам, беседовал с ними и всячески удостоверял их в истинности Своего воскресения. И вот Господь уходит, возносится на небеса. С одной стороны, это довольно грустное событие. Вот Господь был вместе со Своими учениками, постоянно являясь и общаясь с ними. И, наконец, Господь вознесся, и ученики остаются одни. Но Господь вознесся не просто, оставив учеников в одиночестве. Господь обещал им по прошествии нескольких дней послать Святого Духа, послать им с небес Господа Бога Духа Святого, который придет и тогда уже всегда будет пребывать с учениками, всегда будет пребывать в церкви. И действительно, через несколько дней после вознесения Своего Господь послал Святого Духа Своим ученикам. Вознесение Господне является большим двунадесятым господским праздником.
Илья Александрович, а какое значение праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа имеет для нас, православных христиан?
Господь вознесся на небеса в теле Своем, в том теле, в котором Он жил на земле, в котором Он ходил по земле, в том самом теле, которое страдало, которое висело на кресте, которое умерло и которое воскресло в третий день. Господь вознесся на небеса, будучи Богом и человеком одновременно. Господь Иисус Христос, Он Бога-человек. Он обладает и божеским, и человеческим естеством в одном лице. И это означает, что на небеса вознеслось человеческое естество. Он является человеком, таким же человеком, как все мы. И если один человек, Господь Иисус Христос, вознесся на небеса и воссел одесную Бога Отца, это значит, что наше всеобщее человеческое естество с Ним вознеслось на небеса и воссело одесную Бога Отца. Одесную значит по правую сторону от Бога Отца. И это значит, что каждый из нас может по благодати Божией тоже вознестись на небеса, в Царствие Божие. В этом богословский смысл праздника Вознесения Господня.
Илья Александрович, как эта литургическая тема, тема Вознесения Господа нашего Иисуса Христа на небо, отражена в гимнографических текстах этой службы?
Все тексты службы Вознесения Господня посвящены этому событию, Вознесению Господа на небо. Самым известным текстом этого праздника является тропарь. «Вознеслся еси во славе Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением. Яко ты еси, Сын Божий, Избавитель мира. Вознеслся еси во славе Христе Боже наш». Господь вознесся на небеса на глазах учеников. Ученики стояли и смотрели, как Господь начал отдаляться от них, начал уходить, и смотрели Ему вслед, пока Он не скрылся в небесах. Это происходило во славе. Ангелы небесные с пением и ликованием встречали на небесах возвращающегося к ним Сына Божия. Вознеслся Иси во славе, Христе Боже наш. Радость сотворил и учеником. С одной стороны, кажется, что это грустное событие, отшествие Господа от учеников, вознесение Его на небо. Но сказано в тропаре, что своим вознесением Господь радость сотворил ученикам. В чем же состояла эта радость? Радость, сотворивая учеником, обетованием Святаго Духа. Вот что явилось радостью для учеников. Радостью явилось обещание Господа, обещание послать Святого Духа, того Святого Духа, который и образует Церковь Господню, того Святого Духа, который с тех пор пребывает в Церкви всегда. Господь обещал послать Духа от Отца, и в этом заключалась радость учеников. Еще раньше, когда при своей земной жизни Господь беседовал с учениками, Он говорил им о ниспослании Святого Духа, что необходимо прийти Святому Духу на Церковь, на учеников. Господь говорил: «Если Я не уйду, то невозможно будет Святому Духу прийти к вам». И вот в день праздника Вознесения это сбывается. «Извещенным им бывшим благословением». Господь перед тем, как вознестись на небо, возвестил им благословение. Это благословение и было обещанием ниспослания Святого Духа. «Яко ты еси, Сын Божий, Избавитель мира». Этими словами завершается тропарь. «Потому что ты являешься Сыном Божиим, который избавляет мир от греха, от смерти и от дьявола». Первая стихира на Господе возвах. «Господь, вознесеся на небеса, да послет утешителя миру. Небеса уготовыша престол Его, облацы восхождения Его. Ангели дивятся, человека зряще превыше себе. Отец ждет, Его же в недрах имыться пресносущно. Дух же святый велит всем ангелам Его: возьмите врата князя ваша, все языцы восплещите руками, яко взыди Христос, иде же бе первие». Господь, вознесеся на небеса, да послет утешителя миру. Господь вознесся на небеса, чтобы послать утешителя миру. Утешитель — так называл сам Господь Духа Святого, потому что Дух Святой утешает людей во всех скорбях, дарует им божественную радость. Дух Святый — утешитель. Небеса уготовыша престол Его. На небесах готов был престол для Сына Божия. Облацы — восхождение Его. Облаки были готовы к восхождению Господа. Это такой поэтический, образный способ выражения готовности всего мира духовного, всех ангелов небесных, к встрече Господа Иисуса Христа. «Ангели дивятся, человека зряще превыше себе». Господь, восходящий на небеса, был одновременно Богом и человеком. Как Бог, Он всегда неотлучно пребывал на небесах, а как человек в человеческой плоти, Он сейчас, ныне, восходит на небеса. Таким образом, человеческое естество оказалось на божественном престоле, то есть гораздо выше положения всех ангелов. Именно поэтому сказано: «Ангели дивятся, человека зряще превыше себе». Отец ждет, Его же в недрах имыться пресносущно. Бог Отец ждет возвращения Сына, ставшего человеком. Его же в недрах имыться пресносущно, того Божественного Сына, который всегда существовал, вечно существовал в Нем самом. Дух же святый велит всем ангелам Его: возьмите врата князи ваши, отворяйте врата, все ангелы, все языцы восплещите руками, все народы приветствуйте, яко взыди Христос, иде же бе первие, потому что вознесся Христос туда, где пребывал от начала мира вечно, до самого своего воплощения на земле. Еще одна стихира праздника Вознесения. Это стихира на стиховне. «Родился еси, яко сам восхотел еси. Явился еси, яко сам изволил еси. Пострадал еси плотью, Боже наш. Из мертвых воскресл еси, поправ смерть. Вознеслся еси во славе, всяческое исполняя. И послал еси нам Духа Божественного, еже воспевати и славите Твое Божество». В этом песнопении говорится сразу о всех праздниках, которые следуют в этот период церковного года один за другим. Здесь говорится о Рождестве Христовом, здесь говорится о Его явлении миру, здесь говорится о страданиях Христовых, затем о воскресении, о вознесении на небеса и, наконец, о ниспослании Духа Святого Церкви. Вся эта череда праздников, непрерывная череда, которую Церковь представляет нам, изображает тот путь, который Господь прошел, чтобы устроить наше спасение. Как Он явился на земле, как Он страдал, воскрес, вознесся на небеса и, наконец, ниспосылает Святого Духа на Церковь. Праздник Вознесения содержит в себе обещание ниспослания Духа Святого. Именно вот это обещание послать Духа Святого и делает праздник Вознесения радостным. «Родился еси, яко сам восхотел еси». Господь родился так, как сам восхотел родиться на земле от Духа Святого и Пресной Девы Марии. «Явился еси, яко сам изволил еси». После того, как Господь родился, вырос как человек, Он явился миру таким образом, как Ему было угодно. Явился и вышел на общественное служение, на проповедь. Господь проповедовал Царствие Божие. «Пострадал еси плотью, Боже наш». После своего земного служения, после 3 лет проповеди, Господь воспринял страдания, страдания и распятие на кресте. «Из мертвых воскресл еси, поправ смерть». Здесь изображается событие, которое мы праздновали в праздник Пасхи, воскресение Христова из мертвых, которое собою уничтожило смерть. «Вознеслся еси во славе, всяческое исполняя». Это праздник сегодняшнего дня. Праздник Вознесения Господня. Господь вознесся во славе, всяческое исполняя. Господь все наполняет собой, своей божественную благодатью. Хоть Он и вознесся на небеса во славе, но не перестает собой наполнять все существующее. «И послал еси нам Духа Божественного». Здесь говорится о событии, которое Церковь будет праздновать через несколько дней. Ниспослание Духа Божественного на Святую Церковь. «Еже воспевати и славите Твое Божество». Для чего Господь послал на Церковь Духа Божественного? Чтобы воспевать и славить Его Божество. Главное предназначение Церкви — это прославление Бога.
Благодарим вас, Илья Александрович.
В следующей нашей передаче мы постараемся обсудить богослужение следующего церковного праздника, праздника Пятидесятницы. Дорогие радиослушатели, всего вам доброго!
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго!
Исполни мы спасение нашего родника.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Подкидыш». «Не плачь, Аннушка. Не ломай рук, Анна Алексеевна, сделай милость, пожалуйста. Ну что без пути себя убивать? Бог милостив, Господь не оставит нас, право не оставит. Ну послушай же меня, Анна Алексеевна. Ну видано, слыхано ли где на Руси, чтоб люди с голоду пропадали? Так ли, сяк ли, пробьемся? Вот и начальник, глядя на бедность мою, при этом Семен Иванович оглянулся на локти свои, обещал маленькое награждение». Ну, бедность наша, конечно, бедность, да ведь Бог-то милостив, не даст пропасть. Наказал он нас по грехам нашим, продолжала плакать слабым голосом бедная роженица, жена губернского секретаря, служащего в столе по счетной части. Куда мы с ними денемся? Семеро было, мал-мало меньше, и те ходили голодные и холодные, а теперь двое разом. Господи, Создатель мой милосердный! Семен Иванович, служивший, как мы сказали, в столе по счетной части, но не дошедший еще до крайнего и высшего предмета страстных своих надежд, до штатной должности, был бедняк, как говорится, убитый судьбою, которого беда и горе постоянно преследовали по пятам. Сколько он себя помнил, всегда он либо переводил дух после недавнего несчастья, либо стоял, растопырив все 10 пальцев, сраженный неожиданной неудачей, либо не досыпал и не доедал, ожидая неминучего удара. К этому он до того привык, что лицо его раз навсегда приняло выражение испуга и недоумения. И так ходил он по праздникам и по будням, и с этим же лицом постоянно в 8 часов утра являлся к должности. Если какие-нибудь необычайные обстоятельства вызывали улыбку на этом залубеневшем под влиянием изумления и страха лице, то она до того не шла к нему, что казалось, будто на столь знакомом лице Семена Ивановича каким-то подлогом поселилась улыбка чужая. Знали ли вы таких тружеников бумажного производства, или, вернее, истребления, таких жертв письменного порядка или беспорядка, у которых вся совокупность умственных способностей, вместо того, чтобы выходить из головы раструбом наружу для объема всего, что человека окружает, всего, что доступно уму и чувствам его, принимает вид обратный, с обращением раструба внутрь, а узкой и тесной вершиной наружу, на один только предмет, на лежащую перед очком этим бумажку или счет. Все, что расположено вне этого тесного круга зрения, вне очка, эти люди не видят и видеть не могут, как мы не видим того, что делается в противном полушарии. Весь мир для них усох в один комочек, в одну засушенку. И во время вдохновения и самого смелого полета воображения он развивается на пространстве графленого листа бумаги. Что тут не умещается, того нет и не бывает, и о том не может быть речи. Таков был Семен Иванович. Нет для него речей, кроме входящих в состав приходных и расходных статей и срочных разного именования отчетов. Нет для него никакого различия в повышении и понижении голоса, в способе выражения, как различия по отношениям степеней началия и подчиненности. Нет звуков, не только музыки, кроме брекотни счетов. Он исписал, кроме всех форменных счетов и отчетов, толстую тетрадь объяснительными цифрами и замечаниями, с отметками, где карандашом, где красными чернилами, на случай смерти, как он объяснил ближайшему товарищу своему, чтоб преемник его ни в чем не затруднился, и чтоб не пал на Семена Ивановича укор, будто он покинул дела свои в беспорядке. это было какое-то служебное духовное завещание. Кроме этих служебных отношений, Семен Иванович знал одни только домашние. Здесь нужда и бедность, одолевая его на каждом шагу, заглушали почти все иные чувства, впечатления и взаимные сообщения. Жена и семеро детей. Легко сказать. А кормить, одевать и обувать их куда как тяжело. Анна Алексеевна, дочь того же чиновника, в молодости своей, правда, что помотала порядком, сколько можно мотать из 100 рублей в год, но теперь уж давно выстрадала эти грехи молодости. И она, как прочие, искала все счастье жизни в шелковом салопе, в бархатной шляпке, в цветках, лентах и перьях. И ей казалось в свое время, что без обеда сидеть не только можно, но и должно в последнюю четверть каждого месяца в ожидании жалования. Но что жить без бурнуса, мантона, мантильи, или как весь хлам этот именуется, нельзя. Остается тогда только сидеть дома и выть перед мужем, покуда не добудет он такого тряпья, какого навесили на себя другие. Но все это давно прошло как сон. Бедность и какая-то искра здравого рассудка и самостоятельности, запавшая, как священные останки, в душу ее, постепенно заставили ее очнуться и осесться. Конечно, и она, как прочие, и поныне не умела подать семье своей никакой более помощи в положении этом, как ту, чтобы водить ее в грязи и отрепьях, да жить завтрашним днем, а не вчерашним, то есть брать вперед жалование, сколько можно выпросить у казначея, и брать в долг припасы, сколько дадут во всех соседних лавочках. Но что ж делать, коли она лучшего не знала, не видела и придумать не умела. Зато на себя она уж не тратила ничего. Не будучи самовластную, она, однако ж, привыкла управлять мужем и домом неограниченно, как потому, что мужа почти весь день не было дома, так и по отсутствию всякой самостоятельности в нем и исключительной способности по счетам и отчетам по службе. Занятый день и ночь, во сне и наяву одним только этим, он сегодня в 7:30 утра отправился, ничего не зная и не чая, на службу, а, воротившись оттуда к обеду домой, встречен был вестью, что в отсутствие его Бог дал двойней. Постоянно удивленное лицо его усвоило себе внезапно еще какую-то улыбку испуга и изумления, а глаза как бы застыли в том положении, как застала их врасплох эта нечаянная весть. Озадаченный подарком этим, он старался утешить Анну Алексеевну только словами, а в голосе и на сердце у него было, не знаю что, такая пустота, такой холод, такой страх, что этого нельзя описать словами. Он и не замечал, что утешительные речи его вовсе не шли к отчаянному, растерянному виду и всей наружности его. Он говорил «Бог милостив, Бог поможет», а сам похож был на человека, готового сейчас утопиться или удавиться. Он стоял перед страдалицей, как пришел, в крепко заношенном вицмундиришке, выпучив глаза, стиснув губы, опустив неловко голову, будто она была свихнута, и волос, казалось, подымался на ней дыбом. Растопырив все 10 пальцев, он с каким-то тупым участием, почти похожий на постороннего зрителя, смотрел на все, что вокруг делалось. Переворот, происшедший так внезапно в бедном жилье его, во время отсутствия его на службе, перевернул весь жилой уголок его вверх дном. Принадлежности разного рода, необходимые при таком чрезвычайном случае, или бывшие тут и там помехою и сунутые на скорую руку, куда ни попало, лежали ворохами в комнате, а комната эта была у него одним одна, только перегорожена ветхими бумажными ширмами пополам. Ребятишки всех величин и размеров, все погодки, визжали, пищали и ревели на ворохах этих и под ворохами. На что ни взгляни, все грязь и лохмотья. Добрая приятельница, соседка, принявшая из сострадания на это тяжкое время хозяйство, разумеется, что прислуги тут никакой не было, управлялась кое-около чего, а озадаченный отец, истощив в немногих словах все свое красноречие и утешение, уставил мутные глаза на то место постели, где рядом с роженицей что-то накрыто было лохмотьями. Он не решался приподнять угол заветного лоскута, будто страшась убедиться своими глазами в Божьей милости. Как поселяне наши называют две довольно противоположные вещи — детей или урожай и пожар от грозы. Для бедняка Семена Ивановича это, кажется, была Божья милость вроде последней, то есть крест и искушение. Он был поражен этим случаем не менее того, как если б, придя со службы, нашел вместо жилья своего одно только пепелище. Добрая соседка вмешалась в беседу или разноголосицу супругов и рассудила, что Семен Иванович и точно прав, и Бога гневить грешно. Господь милостив, коли своего старания приложит, так все исправит. Суждение это подкреплено было приличными примерами. Семен Иванович почесался за ухом, значит, пришел в себя, опомнился маленько, но, не отводя мутных глаз своих от покрытой лохмотьями кучки на постели, подумал про себя: «Господь старание приложит, поправит, приберет, стало быть, по милосердию своему. Конечно, двойни не жильцы, не живучи. Да и то не знаю, как и чем похоронить, без расходов все нельзя». Лицо его начинало опять принимать прежнюю отчаянную складку, а голова стала топорщиться половой щеткой. «А крестины?» Испугавшись этого двойного непосильного расхода, он, будто вдруг проснувшись, потер лоб и, чтоб рассеять себя, спросил: «Не хочешь ли чего, Анна Алексеевна, селедочки или шалфейцу напиться? У меня ведь, вот видишь, и гривенничек, и медных немножко есть. Сходить?» Анна Алексеевна как-то значительно покачала головой и отвернулась молча в другую сторону. Опять Семен Иванович остался в недоумении, и опять выручила его соседка. Покончив дела свои, она объявила, что надо ей теперь идти домой, а Семену Ивановичу оставаться при роженице до утра, послав записку в палату, что он нездоров, с тем, чтобы отдохнуть днем. А с утра она опять придет их проведать. На все это он согласился беспрекословно, заметив только, что он больным сказываться не станет, а уж разве прямо напишет по правде, какое случилось несчастье, хотел было он прибавить, но опомнился и поправился. Какую, то есть, Бог дал радость? Выговорив, однако ж, последнее слово с таким тяжелым вздохом, что радость эта отзывалась горьким горем. Супруги остались одни. Несколько времени слышались только шаги Семена Ивановича, прибиравшего кое-что, да вздохи и стоны роженицы, не столько от боли, как по безвыходности бедственного положения семьи. Затем два прибылые нахлебничка стали повизгивать, чередуясь, будто перекликаясь и перекоряясь в запуске. Семен Иванович присел и, сложив руки, стал прислушиваться к этому двоегласию. «У одного погуще голосок», — сказал он тихонько, — «побасистее, и как будто этак, один выносит, а другой подхватывает». «Что ж ты долго этак сидеть будешь да вслушиваться?» — спросила Анна Алексеевна. «Бери, додевай куда хочешь, твои ведь». «Помилуй, матушка, куда же мне-то деть их? Мои, вестиму, что наши, и твоих черев урывочек». «Нет, твои, твои! Я что с ними делать стану? Кормилицу, что ли, найму? Корову купим?» «И одного-то кормить, так чай наперед самой поесть надо. Бери, бери, неси, куда знаешь». Семен Иванович подошел вплоть к кровати, опешив до последней степени. Он не знал, что и говорить. «Помилуй, помилуй, Анна Алексеевна, я, то есть, лягу, пожалуй, я к себе их положу, а вы отдохните». «Куда ты их к себе положишь? Бредишь, что ли? Ты опомнись, встряхни голову, вон, семеро по углам лежат, и те, почитай, не евши, уснули. А тут еще двое. Бог с тобою, голодом да холодом не вспоишь, не вскормишь никого. Ноготы да босоты у нас и без них вдоволь. Бери, да неси, куда знаешь».
Куда знаешь, — повторил он.
«Помилуй, Бог милостив, все найдется, то есть все пройдет, даст Бог благополучно. Вы не робейте только». Но беседа эта, несмотря на такую уверенность Семена Ивановича в Божьей милости и помощи, кончилась тем, что уж он стал только отпрашиваться выждать ночи, потому что днем нельзя же нести куда-нибудь под порог ребенка. Привыкнув в домашнем быту во всем подчиняться Анне Алексеевне, Семен Иванович при растерянном соображении своем
тупо и бессознательно подчинился отчаянному требованию ее и, повесив нос, замолчал. Он сделал было еще попытку отстоять хоть одного из двойней, но когда Анна Алексеевна положительно повторила «обоих, обоих», то он и тут опять выговорил себе только ту льготу, чтобы разнести их порознь, а не обоих за один раз, потому, говорил бедняк, что с двумя никак не сообразишься. Сошедшись на этом, чета наша беседовала и советовалась о том, куда нести ребят, а, наконец, согласились и в этом. Одного к откупщику, другого к купцу Лизунову. К откупщику, потому что у этих людей денег пропасть, не считают счетом, а гарнцами пересыпают. И Семен Иванович сам ужаснулся картине этой, когда выговорил такие слова и растопырил пальцы. К Лизунову, потому что он бездетен, а человек с достатком, и жена его женщина добросердая и богомольная. Скучая без деток, она не раз уже развозила вклады по церквам и монастырям, вымаливая Божьего благословения. Ночь настала. Ребятишки все давно поснули, где кто растянулся или свернулся. Свечи и не зажигали, а лампадка под киводцем тускло просвечивала в цветное стеклышко. Эти цветные насадочки на лампадку, которые Семен Иванович также называл «коленцами», составляли всю утеху и развлечение домашнего вечера его. На эту роскошь он позволил себе исподволь поистратиться и перед молитвою переменял шкалики всех цветов и любовался ими, или наставлял один цвет другим, для чего и были у него шкалики с искусно отрезанными донцами. Эту проделку производил он сам по табельным дням посредством зажигаемой на шкалике серной нитки. Поужинав в углу тюрьки, то есть хлебца с кваском, и приправляя трапезу свою отрывочным рассказом о том, какую он хорошую редьку видел сегодня на базаре, когда шел от должности, он перекрестился и стал как-то тревожно ощупываться, чувствуя, что отчаянный час для него настал. Анна Алексеевна проговорила: «Что ж, пора тебе, собирайся». Бедняк так перетревожился, что лицо его пришло почти в такой же безобразный вид, как при первой встрече нежданного Божьего благословения. «А вот, ох, Анна Алексеевна, а вот сейчас, не знаю, не грешно ли будет?» «Какое тут раздумье!» — завопила Анна Алексеевна в досаде и изнеможении. «Бери, — говорят тебе, — да неси!» «Ну, благослови Бог, прости нас, грешных, прости!» «До которого же?» «Да они у тебя...» Теперь только Семен Иванович вспомнил, что он за испугом и недосугом не спросил еще, что Бог дал. «Да они у тебя того!» — начал он было опять, но мать поняла его и перебила. «Не у меня, а у тебя. Оба в тебя. Мальчишки. Бери любого наперед, все равно. Неси, неси, я уж благословила». На дворе стало темно, словно в дубинке, но тепло и тихо. Крадется кто-то под заборами, закутанный в шинелишку. Хоть и не совсем было по погоде так тепло одеваться. И дошел до перекрестка, остановился, будто робея перейти поперек улицу. И темно, и безлюдно, и ставинки все приперты, а все чудится, что кто-нибудь увидит. В стороне послышался одинокий стук колес, и прохожий робко бросился назад, будто ему с ношей под мышкой безопаснее было идти по одному направлению, чем по другому. Опять все затихло. Только что пешеход хотел было выступить из-за угла, как неугомонный хозяин, оберегая полуразрушенный домишко свой от воров и пожара, ударил по сошкам в вороты, и звучная резкая дробь на время огласила окрестность. Этот случай до крайности напугал нашего бедняка. Ему померещилось, что бьют в набат, что вот сейчас весь городишко сбежится вокруг него, и преступная тайна его обнаружится. Затихла и эта тревога. Вздохнув тяжело, перешел он улицу, мелькнул как тень и опять скрылся под забором. Дома через три он снова остановился. У него захватило дух. Перекрестившись мысленно несколько раз, потому что руки были несвободны, он подался вперед, подошел к крылечку, над коим, по неизменному однообразному обычаю того города, был небольшой навес с узорочным деревянным подзором, распустил плащ, высвободил руку, перекрестился, вступил тише тени на крылечко и наклонился. Семеро старшеньких ребятишек Анны Алексеевны, как я сказал, храпели и сопели по углам и ворохам, где кто свалился и свернулся. Восьмой, то есть один оставшийся из двойней, лежал молча у матери подле опустевшего гнездышка своего братца, ушедшего так рано в гости или в чужие люди. Все было тихо, теплилась лампада в синем шкальчике под образами, да ребятишки по временам бредили несвязно или постукивали в беспокойном сне то локтем, то лбом, то затылком в пол, да иногда слышались стоны, охи и вздохи роженицы. Среди тишины этой раздались шаги в сенях. Анна Алексеевна перекрестилась. Слава Богу, одного сбыли. Семен Иванович вошел, крепко запыхавшись, но она не могла еще видеть его из-за ширм. — Ну что, благополучно? — С Богом, бери другого. — Ах, Анна Алексеевна, — проговорил он и остановился, не досказав ничего. — Бери, Семен Иванович, бери скорее другого, уж заодно, не миновать, неси. Что мы с ним тут делать станем? Твой ведь, бери, бери. Вместо ответа Семен Иванович вошел к ней за ширму, с двойною ношую под обеими мышками против той, с которой вышел из дома, и молча положил перед роженицей вместо одного двух новорожденных. Он был в таком страхе, в таком испуге, что весь дрожал. Зубы стучали у него, как в лихорадочном ознобе, глаза бестолково мигали. Он подергивал туда и сюда губами пепельного цвета, будто собираясь говорить, но не доискивался слов. Затем стал он судорожно перебирать пуговицы вицмундиришка своего, сюртука у него в заводе не бывало, и, оторвав одну, висевшую на вершковой нитке, стал ее внимательно рассматривать. — Господи, да что это? — проговорила испуганная насмерть Анна Алексеевна. — Бог знает, и сам не знаю, что такое, — отвечал он, заикаясь. Роженица с трудом приподнялась и, ощупав торопливо тот и другой сверток, убедилась, что Семен Иванович, без всяких шуток, подлога или обмана, принес домой двоих младенцев. Того самого, которого понес было в люди, и еще дружка ему. Первый был обернут все в те же лохмотья, в каких его унесли, второй — в порядочном одеяле, какого у Анны Алексеевны никогда еще не бывало в доме. Последний начинал кряхтеть и пищать. — Что это? Как это с тобою случилось? — Да говори! — И сам не знаю, видит Бог, не знаю. Так вот вдруг! Посторонний слушатель мог бы заключить из бестолковых ответов Семена Ивановича, что и в самом деле ему самому, то есть самолично, Бог послал милость или благословение, и это по примеру того, как случилось тоже с Анной Алексеевной. Но дело исподволь объяснилось иначе. Лишь только он наклонился, бережно опуская кровную ношу свою на деревянное крылечко от купщика, как этот сам, собираясь куда-то со двора, вышел из калитки. Он остановился, взглянул на незваного гостя, кинулся на него и, ухватив за ворот подозрительного посетителя, закричал о помощи во двор, откуда тотчас выбежало еще два человека. «Кто тут?» — спросил он. «Что делаешь?» Семен Иванович, растопырив по обычаю своему все 10 пальцев, с большой натугой прошептал. — Я ничего-с. — Как ничего? — продолжал хозяин, оглядываясь зорко в потьмах. — У тебя было что-то в руках. Где украл? Куда девал? Семен Иванович начинал вздрагивать всем телом, а хозяин, отыскав и рассмотрев сверток, закричал. — Что это? — брат, да это вот что! Не нашел, что ли, другого места, куда щенят своих закидывать, а? Сейчас забирай их, да с глаз долой, не то я тебя! И замахал над ним тростью. Семен Иванович поспешно кинулся вперед, наклонился и, подняв своего несчастного ребенка, хотел было бежать без оглядки. Но хозяин, подняв над ним грозно палку, закричал: «Обоих! Обоих!» Никакая божба, ни клятвы испуганного насмерть Семена Ивановича не могли убедить озлобленного хозяина, что бедняк наш принес одного только, а не двоих. Никакое «помилуйте» не могло разжалобить жестокосердого. Пойманный с поличным, Семен Иванович ничем не мог отделаться, трость над ним извивалась, и хотели сверх того отправить его с щенятами в полицию, чтобы отдать под суд. Почти утратив всякое сознание и память, бедный Семен Иванович должен был подобрать и другого ребенка. Бог весть, кем и откуда, незадолго до него подкинутого, и нести обоих без оглядки домой. Его напутствовали брань и угрозы барина с камышовую тростью. «Божья воля, Анна Алексеевна», — закончил он, — «власть ваша, а все Божья воля». Сам в изнеможении опустился на облупленное ветхое кресло, закрыл лицо обеими руками и поставил оба локтя на стол. Потом прошептал: «Все за грехи наши, все по грехам». Несколько минут длилось мертвое молчание. Бедняк ничего не видел и не слышал, а тупо корпел над безвыходным положением своим. Он вдруг опомнился и пробудился от раздавшихся около него шагов. Несмотря на забытье свое, он в то же мгновение сообразил, что ходить тут было некому, и быстро выпрямился, открыв глаза. Анна Алексеевна была на ногах и в заботах около трех рядом положенных младенцев. Он вскочил с кресла и в страхе стал ее уговаривать улечься и успокоиться, приговаривая: «Помилуйтесь, нехорошо, ей-ей нехорошо». Но она молчала, а решительные приемы ее вскоре убедили его, что он может отложить благонамеренные советы и увещания свои до другого раза. Их, казалось, никто и не слышал, не только не слушал. А когда Анна Алексеевна приходила в такое расположение, то следовало оставлять ее в покое, и это он знал. Забыв все страдания и самое положение свое, она с какой-то отчаянной решимостью осмотрела едва ли не в первый раз двойни своих, от которых доселе отворачивалась в негодовании, и с тем же материнским участием и заботливостью развернула и перепеленала третьего младенца. Потом уложила их опять, приготовила им соски из жеванного хлебца, и тогда только опять спокойно улеглась. Взглянув на изумленного до степени своей бессмысленной улыбки мужа, который стоял, сложив руки и скрестив пальцы, следя мутными глазами, тупым и тревожным взглядом за всеми движениями жены, Анна Алексеевна сказала решительно: «Перекрестись, да ложись с Богом. Ты прав. От Божьего гнева да от Божьей милости не уйдешь. Ложись, говорю тебе, отдохни. Станем сами кормить и тройней». Не соображая вперед ничего, как это вообще было не в природе Семена Ивановича, он, однако ж, видимо, успокоился и просветлел в лице от такого неожиданного спокойствия своей супруги. Отвечать на это было нечего, разве только: «Ну, слава Богу, слава Богу». Жернов отвалил у него от сердца. Образумившись, он спросил еще: не надо ли приготовить на ночь или принести того другого? Помолился и лег. Домовой принялся было душить его после этой коротенькой отрады, отчаянную думку и насчет способа прокормления семьи, но он откашлялся и заснул в изнеможении, бормоча про себя: «Бог милостив, с голоду пропасть нельзя, никак нельзя. Бог милостив». На другой же день весть о тройнях разнеслась по всему городу с разными обстановками, прекрасами и дополнениями, но сущность оставалась неискаженную. У Семена Ивановича тройни. Совсем не то. Семен Иванович завел у себя воспитательный дом. И это не то. Бог благословил Анну Алексеевну двойнями, а Семену Ивановичу показалось мало, он и добыл третьего, и прочее. Новость эта заняла весь город. От нечего делать, все приняли самое живое участие в судьбе бедного счетного чиновника, и две недели кряду люди не встречались и не здоровались иначе в городке этом, как вопросом: «А послали вы что-нибудь на зубок тройням нашим?» Этого мало. Через неделю Семену Ивановичу подкинули, не бойтесь, не ребенка, а записочку с приложением 100 рублей и с обещанием присылать ежегодно по стольку же, доколе принятый им младенец будет жив, потому что был предназначен зажиточному человеку, а не бедняку, которому и самому есть нечего. У Семена Ивановича задрожали руки и пепельного цвета губы, и лицо дурацким порядком перекосилось. Потом слезы брызнули и покатились покатом по щекам. Он, отродясь, не держал в руках своих 100 рублей, хоть и пересыпал сотни тысяч, как горох на счетах. Но вот что важно, один из сослуживцев, а за ним и двое сторожей, прибежали поздравить его с получением штатного места, и этим он обязан был тройням. обратив по сему поводу внимание на безответного и бессловесного Семена Ивановича, начальник сжалился над ним и повысил его, по понятиям самого Семена Ивановича, чуть не в министры. Семен Иванович, когда ходил благодарить за милость эту, воспользовался благосклонностью начальника и спросил заблаговременно позволение определить тройней своих, когда подрастут, даст Бог, прибавил он, писцами в то же место, где сам он служил. Это его окончательно успокоило. Вам грустно стало по прочтении первой половины этого рассказа, не правда ли? А мне едва ли не грустнее стало теперь, когда для полноты и правдивости должен прибавить еще несколько слов. Вам бы хотелось видеть теперь картину довольства и порядка в доме и хозяйстве Семена Ивановича после стольких лет горя, нужды и голода. Да, и я бы дал за это дорого. Но этого не было и быть не могло. Не голодали, а жили, впрочем, в таком же свинстве и грязи, а хозяйничали бестолковее прежнего. Семен Иванович наперед всего позаботился о платках и шляпках и других тряпках для Анны Алексеевны. Она же, с своей стороны, ничего не умела сделать на пользу хозяйства и огромной семьи своей, как отсчитывать мелкие деньги да посылать раз по 10 на день одного из детей своих в лавочку.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.